Deutsche Welle. Наука и техника.
Здравствуйте, в студии Владимир Фраткин. Когда средства массовой информации сообщают нам о мощных тропических циклонах и вызванных ими страшных разрушениях, речь идет, как правило, об ураганах в Тихом или Атлантическом океанах. Тайфуны в Аравийском море и Бенгальском заливе, то есть в северной части Индийского океана, гораздо реже привлекают к себе внимание мировой общественности, поскольку они обычно не достигают столь чудовищной силы и не приводят к столь катастрофическим последствиям. Во всяком случае, так было до сих пор. Но теперь, по мнению ряда американских исследователей, ситуация меняется. Об этом говорит, в частности, профессор Виргинского университета в Шарлоттсвилле, эколог, климатолог, специалист в области тропической метеорологии Амейто Ивен.
Мы располагаем приемлемой базой данных только за последние 30 лет. Более ранние измерения недостаточно надежны. В первой половине этого периода тайфуны в этом регионе земного шара были относительно слабыми. Но начиная с 1998 года какие-то условия изменились, и сила ураганов стала нарастать.
В июне 1998 года мощный циклон обрушился на северо-запад Индии и вызвал сильнейшие ливни, длившиеся несколько дней и унесшие жизни около 2000 человек. А в июне 2007 года тайфун впервые за всю историю наблюдений проник в Оманский залив, а потом, изменив направление, двинулся в сторону Ирана. Прежде в этих районах таких ураганов не случалось. Профессор Иван попытался выяснить причину этих изменений. Он ввел в компьютер имеющуюся в его распоряжении информацию и просчитал несколько моделей.
Одно обстоятельство сразу бросилось в глаза. Муссонные ветры стали гораздо слабее,
говорит ученый. Дело в том, что тропические циклоны формируются над теми акваториями, температура воды в которых достаточно высока. В Аравийском море это условие соблюдено круглый год. Но муссонный климат с устойчивыми воздушными течениями препятствует образованию мощных смерчей. Летом вблизи земной поверхности ветер дует в восточном направлении, а в более высоких слоях атмосферы – в западном. Эти противоположно направленные воздушные течения разрывают и рассеивают формирующийся циклон до того, как он успевает набрать силу. Так вот, муссонные ветры в последние годы стали слабее. Спрашивается, почему? Профессор Ивен поясняет.
Существует множество исследований, результаты которых показывают, что загрязнение атмосферы так называемыми аэрозолями снижает интенсивность муссонных ветров. А в Юго-Восточной Азии такое загрязнение атмосферы в последние годы заметно возросло.
Эколог имеет в виду взвешенные в воздухе мельчайшие частицы пыли и сажи, выбрасываемые дымовыми трубами электростанций и выхлопными трубами автомобилей. Эти загрязнения образуют так называемое азиатское бурое облако, покрывающее весь индийский субконтинент и отчетливо видимое из космоса. Такая мелкодисперсная пыль поглощает солнечный свет и нагревается, то есть отбирает ту энергию, которая должна была бы питать муссонную циркуляцию. Введя аэрозольный фактор в свою модель, профессор Ивен убедился, что взаимосвязь, приводящая к усилению тропических циклонов, действительно существует. Правда, у этого исследования есть одно уязвимое место. Оно базируется на данных всего за 30 лет, а это по климатологическим меркам ничтожно короткий период, говорит Райан Срайвер, метеоролог университета штата Пенсильвания в городке University Park.
Недостаток этой работы состоит в том, что она опирается на слишком скудную базу данных, а делать на столь шаткой основе столь глобальные выводы рискованно.
Кто прав, покажет будущее. Надо подождать и посмотреть, участятся ли в ближайшие годы разрушительные тропические циклоны в тех регионах Юго-Восточной Азии, которые ранее ими не затрагивались. Сам профессор Ивен, признавая некоторую шаткость своих утверждений, полагает, что в любом случае результаты его исследований могут принести немалую пользу, заставить изменить отношение к загрязнению атмосферы.
Когда речь идет о парниковых газах, все понимают, что если уж они попали в атмосферу, то останутся там надолго. Нам от них десятилетиями не избавиться. А вот с мелкодисперсными частицами ситуация иная. Они быстро оседают. Поэтому стоит нам прекратить их выбросы, как все вызываемые ими негативные эффекты уже через несколько месяцев бесследно исчезнут.
А теперь другая тема. Статистика знает все, утверждали Ильф и Петров в своем знаменитом романе «12 стульев». И были правы. Статистика знает, например, что в Германии на один квадратный метр тротуара приходится в среднем 80 комков выплюнутой жевательной резинки, и что их удаление обходится бюджетом немецких городов в 900 миллионов евро в год. Некогда столь же остро стояла проблема выброшенных окурков, но сегодня она утратила актуальность, поскольку курильщиков стало гораздо меньше, а те, что пока не избавились от вредной привычки, научились, по крайней мере, не выбрасывать окурки на тротуар, а тушить их в специальных пепельницах, интегрированных в уличные урны. Да и подмести мелкий мусор проще и дешевле, чем отскрести клейкие плевки. В Германии одно время даже обсуждалась идея введения особого налога на жевательную резинку, чтобы таким образом финансировать очистку от нее тротуаров, перронов и велосипедных дорожек. Но до этого дела все же не дошло, а проблема осталась, ее надо как-то решать. Сходная ситуация сложилась и в других странах, и там тоже ломают себе голову, как быть. Кое-где прохожих, выплюнувших на улицу жевательную резинку, штрафуют. В Пекине – на 6 евро, в Праге – на 40 евро, в Лос-Льянос-де-Аридане, на популярном у туристов испанском острове Ла-Пальма, на 300 евро. Наиболее радикально к решению проблемы подошел Сингапур. Там жевательная резинка фактически объявлена вне закона. В 1992 году ее изготовление, импорт и продажа были полностью запрещены. Правда, с 2004 года жевательная резинка в Сингапуре снова продается, но только медицинского назначения, например, никотиновая, только в аптеках, только по рецепту врача и с обязательным предъявлением удостоверения личности. За резинку, выплюнутую на тротуар или прилепленную к уличной скамейке или к стене дома, положен штраф в 500 евро, а аптекарю, продавшему свой общественно опасный товар без регистрации имени покупателя, грозит тюремное заключение на срок до 2 лет и штраф в 2500 евро. В Европе с ее либеральным законодательством такие драконовские меры против любителей жевательной резинки невозможны, поэтому здесь вся надежда на ученых. В частности, Элке Арендт, профессор кафедры продовольствия и питания Ирландского национального университета в Корке, разработала жевательную резинку, которая почти не клеится, и, что еще важнее, после выплевывания быстро разлагается естественным путем. В ее основе не каучукоподобный синтетический полимер полиизобутилен, как в большинстве обычных жвачек, а белок глютен, он же клейковина, содержащаяся во многих злаках. Глютен придает муке свойства, необходимые для выпечки пористого, воздушного, пышного хлеба. И известен прежде всего тем, что вызывает у некоторых людей тяжелые нарушения пищеварения – глютеновую энтеропатию или целиакию. Вообще-то основная специальность профессора Арендт – разработка пищевых продуктов, не содержащих глютена и пригодных для больных целиакией. «Неклеющаяся жвачка – побочный результат этой работы», – говорит исследовательница.
Мы пытались придать свойства глютена другим белкам, и это натолкнуло нас на идею жевательной резинки. Глютен от природы вещество очень эластичное, а после той обработки, которой мы его подвергаем, он становится еще более эластичным.
Конечно, больным целиакией такая глютеновая жвачка противопоказана, но все прочие могут ее жевать безо всяких опасений. Массовое производство этого нового продукта может быть налажено довольно быстро, поскольку пищевая промышленность располагает достаточным количеством сырья, подчеркивает профессор Арендт.
Эти белки являются побочным продуктом при производстве крахмала, поэтому они не дефицитный товар и вполне доступны по цене.
Подробности, касающиеся технологии производства жвачки на основе глютена, составляют коммерческую тайну. Но известно, что биомассу из глютена, сахара и воды нагревают под давлением, в результате чего белок модифицируется и соединяется с водой, а затем в эту массу подмешивают вкусоароматические добавки. А вот пластификаторы, без которых не обходится производство обычных жвачек, не нужны. Попытки изготовить жевательную резинку на основе глютена предпринимались уже не раз, но жвачка ирландских ученых почти неотличима от обычной. Из нее можно даже пузыри надувать. Дело за малым – наладить серийное производство. Профессор Арендт говорит.
Ряд крупных международных концернов уже выказали интерес. Я надеюсь, что найдется производитель, который, опираясь на наше открытие, выйдет с новым товаром на рынок.
Есть, правда, одно негативное свойство, отличающее белковую жевательную резинку от синтетической, признает профессор Арендт.
Когда берешь эту жвачку в рот, то минут через 45 она начинает рассыпаться на крупинки. Это, конечно, недостаток. Зато ее можно без опаски глотать.
А если такую резинку все же выплюнуть на тротуар, она быстро разложится сама по себе.
Этот процесс потребовал бы всего несколько дней. Мы пытались выяснить точное время экспериментально, но каждый раз образец склевывали птицы. Впрочем, им это никакими неприятностями не грозит. Все равно, что хлеба поклевать.
И в этом еще одно преимущество глютеновой жвачки. Потому что если птица принимает за корм обычную жвачку, Та склеивает ей клюв, обрекая на голодную смерть. Вот и все на сегодня. На этом я, Владимир Фраткин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго.